Итак, мы с вами снова встретились и снова продолжаем путешествие по трагической и прекрасной дороге истории церкви. VI век. Век, когда оформился лик, портрет Западной и Восточной церкви. Век, когда рухнула Западная Римская империя, а Восточная Римская империя достигла своего акмена, высочайшего расцвета. Когда умирал блаженный Августин, город его, Япон, был осажден варварами, он сам не успел увидеть эти трагические кончины города. В 410 году войска Алариха вторглись в Рим, и древний город, который уже много-много столетий никогда не видел завоевателя, увидел его на своих улицах. В это время происходит так называемое великое переселение народов. Огромные массы гуннов, племени, которые частично легло в основу этноса венгерского, монголов, тевтонских варваров, говоривших на индоевропейских языках, в частности франков, которые сложили основание современных европейских этносов. Все они двигались, сталкивались, эти массы передвигались на огромных пространствах, разрушая города. Вся Италия, центр Древней Римской Западной империи, находилась в руинах. Единственный сохранившийся там центр остался Рим. Но Рим не император, больше император уже не появился на сцене в Риме, а Рим первосвященника, епископа Рима. И этот факт того, что Римская церковь сохранялась. Вот здесь вы видите на этой карте движение различных варварских народов. Вот идут знаменитые вандалы, достигая конца Старого Света. Англы, саксы, будущие основатели, так сказать, создатели англосаксонской расы. Лангобарды вторгаются на Балканский полуостров. Масса движений. Гунны идут из глубин, из Азии. Готы, визготы, восточные готы. Дальше. Вот в этих условиях церковь должна была выстоять. Здесь вы видите историческую сцену знаменитую, когда царь гуннов Аттила подступил к Риму. Это картина фреска Рафаэля из Ватикана. И навстречу ему выехал папа святой Лев Великий и сумел остановить его. И Аттила не вторгся на территорию города. Вот эта встреча между папой и Аттилой, она становится символической, потому что сохраняется вот здесь два полюса, два мира, и они соединяются. Христианский центр в Риме и новый варварский народ. Дальше. Готский перевод Евангелие. В 4 веке для готов, одного из варварских народов, епископ Ульфилов перевел Библию. И хотя он был арианином, а вы уже помните из нашей прошлой встречи, что ариане это была довольно мощная группировка христианская. Это было важным фактом христианизации готов. Дальше. о том, какова была культура Рода, наглядно свидетельствует вот одно из древних изображений того времени. Это были первобытные, примитивные народы. Не забудьте, что христианство, проповедуемое апостолами, было возвещаемо народу высокой цивилизации, народом Древней Римской империи, позади которой в историческом масштабе стояли достижения античной философии, религии, искусства, науки. Это была зрелая цивилизация, а варвары – цивилизация только восходившая. Тацит, римский историк, говорит о германцах, что у них каждый делал, что хотел. Ну, естественно, это было неверно. У германцев было свое право, обычное право, были свои законы. Но в сравнении с римской дисциплиной, это был иной мир. Мир буйства, мир некоторой свободы первобытной. Религия германцев была связана с древними поверьями. Их бог Один носился среди грома, молнии, туч. Там они пировали боги в Болгарии, во дворце, где вся их дружина собиралась. Существовал космический миф о конце истории, о сумерках богов. Существовал миф о диком охотнике, о неком таком божестве, которое носило со страшными собаками осенними ночами. Древние германцы верили в духов, в эльфов, которые населяли всю природу. Это было архаичное, по-своему поэтическое, языческое сознание. Как было донести Евангелие до этого сознания? Дальше. Это монета с изображением польского царя Теодорика. Теодорик пытался создать большую варварскую империю наподобие римской. И это был человек, уже вкусивший образованность. Ему очень хотелось принять эстафету умирающего античного мира. Но ему это не удалось, потому что он был арианином, и церковь римская не могла его, так сказать, принять как полноправного члена. Дальше. Это старинное изображение последнего философа, Боэция. Вот он сидит в нишете средневековое изображение. Его называют последним язычником. Последним языческим философом. Формально он был христианином. Он сохранял огонек античной философии, которая, казалось, должна была рухнуть под напором варварских стихий. В V веке происходит, наконец, событие, изменившее ход истории европейских народов. Франкский король Хлодвиг принимает крещение. Человек грубый, жестокий, но не лишенный какого-то благородства по-своему. Под влиянием епископа религия, под влиянием событий своей жизни, в конце концов, он принимает христианство. Это как бы князь Владимир, только у франков. И за 300 с лишним лет до крещения Руси. Как повествует древний историк, тогдашний Беда, Хлодвиг просил победы в битве, говорил, что если я буду побеждать своего противника, то и приму след этим крещение. И когда победа ему досталась, он исполнил это обещание. Религии крестил его, и с этого начинается история Франции. Ну, это были, правда, не французы, а франки, германский народ. Но оттуда идет девиз, что Франция первая дочь церкви. Хлодвиг по-своему понимал, что христианство требует каких-то нравственных принципов. И пытался их вводить даже в своей армии. Ну, это была не армия, а войско, скорее, дружина. Рассказывают, что проходя через районы, где славился святой Мартин Турский, живший за столетие полтора до этого, Хлодвиг сказал, в честь святого Мартина ни один больный должен ничего взять, ни в городе, ни в деревне, кроме воды и травы. Ну, а когда начались какие-то мелкие грабежи, он велел казнить, казнил мечом. А слушников сказал, как же мы будем рассчитывать на победу, если мы обители святого Мартина. Вот в этой варварской Италии, варварской Галлии, Франции, возникает не в Риме, а в уединенном местечке Субьяко первый духовный центр, заново формирующий всю Европу. Вот этот человек именуется духовным основателем Европы. Звали его Бенедикт, или в греческом произношении Бенедиктус. Он был родом из Мурсии, происходил из аристократического римского рода. И хотя его родители готовили к какой-то светской карьере, он почувствовал непреодолимое влечение молитвы, уединенной встречи с Богом. Он удалился на один из лесистых холмов, которых так много в Италии. Там построил себе хижину и стал жить. Недалеко находился еще храм Аполлона. Надо сказать, что по всей Италии еще были рассеяны языческие храмы. Но Бенедикт специально выбрал, чтобы как бы бросить вызов старому язычеству. Что он там делал? Только молился. Молился и трудился. И через некоторое время к нему стали стекаться люди. Бенедикт становится основателем обители Монте-Кассино. Его орден, так и получает название, Бенедиктинский. Девиз ордена «Ora et labora» – «Молитва и труд». Святой Бенедикт, он считается как на Востоке, так и на Западе, говорил, праздность – источник всякого зла. Инок всегда должен трудиться. «Ora et labora» – «Молитва и труд». Он составил устав, один из древнейших уставов монашеских на Западе. Этот устав содержит настоятельное требование человеку трудиться руками или же умом, читать книги, переписывать. Монахи начали цивилизацию новую на территории Европы. Я вот неделю две назад был в Бенедиктинском монастыре. Закрытый дом, огромный виноградник, 8 монахов, таких специфических черных облачений, молодые, очень светлые такие, веселые. Они встают рано утром, в 3 часа ночи подъем. Полчаса индивидуальная молитва. Вслед за тем полчаса каждый из них имеет духовный сан, совершает литургию для себя. Потом они собираются вместе в зал, небольшой зал, старинные стены, вот, и настоятель, единственный пожилой человек среди них, говорит им слово. Полчаса. Дальше полчаса совместный обед или завтрак. Мясо они не употребляют. После этого все расходятся на работу. Виноградники, поле, теперь трактор, все как положено. Потом возвращается часть фонда, часть библиотеки эти могут заниматься все. Каждый должен читать постоянно какую-то одну книгу, работать над ней, и потом делать реферат для братьев. В общем, 7 часов вечера или 8, они идут спать. И вот так, между трудом, молитвой и отдыхом, нормальным здоровьем, эти люди живут. И именно такие люди и создавали европейскую цивилизацию. Мужество, твердость, дисциплина. Устав Бенедикта очень интересен. Один французский писатель говорил, одна из глав устава – это прекрасный тест для человека. Там сидят два принципа. Вот, ты не должен никого оскорблять. Ты должен относиться с уважением ко всем братьям. Ты должен каждодневно читать священное писание. 72 пункта. И вот он говорит, проверьте себя, если 5 пунктов выполняешь, значит, у тебя будет неплохой член партии христиан-демократов. Если 36 пунктов, то значит, уже духовная жизнь тебе светит как-то. А если 72 пункта, то значит, ты сделал первый шаг в направлении духовной жизни. Устав Бенедикта был у нас переведен до революции и издавался несколько раз в сборнике «Древние греческие уставы». Здесь печальная картина. Бенедиктинец, типичный в своей одежде, доламывает заброшенный языческий храм. Мы должны понять, что это был 6 век, ранняя заря Средневековья. Для них это не были произведения искусства, а это были объекты соблазна. То, что было, то было. И мы не должны это вычеркивать из истории. Лишь потом, более развитое Средневековье и Возрождение, монахи сохраняли памятники и собирали их. Но тогда первые бенедиктинцы расправлялись с остатками античного язычества, как говорится, без лишних слов. А кругом это вызывало недовольство. Надо сказать, что Бенедикта многие монахи не любили, потому что он всегда говорил, что они должны быть как армия. Но не всем это нравилось. Согласно легенде, его даже пытались отравить. Но когда они принесли эту чашу, она разломалась тут же перед ним. Святой Бенедикт научил монахов трудиться для книги. В бенедиктинских монастырях не только создавали новые сорта овощей, фруктов, вин. Кстати, известный ликер Бенедиктин, который я помню в детстве своем, это как раз происходит от Бенедиктинского монастыря. Они переписывали погибающие произведения. Они без конца работали. Не забывайте, что еще 1000 лет впереди почти до изобретения книгопечати. Это человек, который оставил нам биографию святого Бенедикта. Хотя, к сожалению, он был его младшим современником, он больше писал о его чудесах, чем о его личности. Тем не менее, это первоисточник. Этот человек именуется святым Григорием Двоесловым, или Григорием Великим, или иначе Григорием Первым Папой Римским. Он также был человеком из древнего знатного римского рода. Он работал в Риме префектом, и когда монашеский путь себя избрал, он захотел стать таким же твердо духовным, как он был, когда работал по поддержанию порядка. Он был влюблен в Рим. Его родной древний Рим, где многие поколения его знатных предков занимали важную должность. Но в то же время он понимал, что старый Рим ушел навсегда. православной традиции его именуют Григорием Двоесловным, потому что ему принадлежит книга «Диалоги», «Двоесловие», «Диалог». Вот здесь на старинной миниатюре мы видим Григория, который пишет свою книгу «Диалоги». Произведение его, правда, не полностью, есть на русском языке. Все издания 19 века. Григорий очень много сделал для просвещения окружающих народов. Когда он был монахом, он занимался миссионерской проповедью. В конце концов, он был избран епископом Рима. И это был самый великий папа средних веков. До сих пор глубоко почитаемый на Востоке и на Западе, как и святой Бенедикт. Те из вас, кто ходит в православную церковь, знают, что Великим постом совершается литургия прежде освященных даров. Она посвящена Григорию Двоеслову каждый раз, как и считается литургия святого Григория. Разумеется, посылая людей на проповедь Евангелия в различные страны, он не мог дать им те рекомендации, которые дал Господь своим апостолам. Потому что они шли к диким народам. И он рекомендовал начинать с простого. Там, где люди почитают богов, на этом месте ставят христианский алтарь. Он начал с механического привития христианства европейским народам. Надеясь, что впоследствии в эту опалу, в эту форму вольется содержание. В какой-то степени это было неизбежно, даже может быть правильно, но с другой стороны это поощряло развитое двоеверие. У христианства, а большинство людей в то время были христианами, была особая связь с землей, с духами, с домовыми, с демонами, с церквами, и все они были отнесены куда-то в глубину и стали неким полузапретным пантеоном двоеверия. Оно приводило иногда к развитому дуализму. В одном из сказаний того времени говорится, что вот Господь, Он прекрасный, Он добрый, Он всемогущий, а другой, Он темный и злой. То есть как вот два стоящих почти равных друг другу существа. Бог и дьявол. Что, конечно, грамматически неправильно. Это крест святого Августина в Англии. В Британию Августина, но не блаженного Августина, это не путайте, это другой смысл. Это был монах Августин, посланный Григорием Великим в Британию. И вот он там поставил такой крест. С тех пор вот в Англии это является таким же традиционным крестом, как для русской православной церкви восьмиконечный крест, для литовской католической церкви крест металлический солнышко, для Армении, вы знаете, каменные такие селы с крестами, которые как бы вырастают из виноградной лозы и так далее. Христианство медленно, с трудом, но усваивается этими народами. А вот Восток. В это время Восток отнюдь не был варварским. Римская империя Восточная возглавлялась императорами, которые, остались на своем троне. Величайшим среди них в VI веке был Юстиниан. Вот здесь мы видим мозаику церкви Сен-Витали и Дарей-Брамена. Это был человек огромного ума, колоссальной работоспособности. Его называли незасыпающим императором. Он мог диктовать целыми часами, мог одновременно, как Юлий Цезарь, работать в разных направлениях. У него были великолепные полководцы, Велизарий и Нарсес, которые помогли ему почти вернуть прежние размеры Римской империи. Он сумел убедить папу Иоанна быть с ним, поддерживать его. И в конце концов захватил всю Италию, оттеснив варваров. Огромная империя. Вот епископ Максим. Таково было скромное одеяние патриарха Константинопольского в VI веке. Это царская дружина, это диаконы с кадильницей. Базилика, построенная Юстинианом в Италии. Снаружи она, как и прежде, как базилики 4 и 5 века, скромная и непритязательная. Большинство старинных европейских базилик именно таковы. Так же, как и наши древние базилики, сохранившиеся преимущественно в Крыму и кое-где на Кавказе. Но внутри иной мир. Это алтарная апсида с изображением святого Аполлинария. Мозаики, сказочное царство, полное глубочайших символов, полное мысли, великие художники эпохи Юстиниана воплощают христианскую догматику, христианскую поэзию, христианскую мистику в бессмертных произведениях. Алтарная апсида в центре сам Господь. И тут не евангелисты, а символы евангелисты. Бык, лев, орел, человек, телег, агнцы обозначают апостолов. В центре всего спасающий крест, вписанный в символ Вселенной. Это, как говорится, карта звездного неба. А внизу природа. Цветы, деревья, кусты. И опять агнцы, на этот раз это уже не церковь, а это человеческий род. И в человеческом роде торжествует святой, как один из лучших представителей, как человек, который воплощает евангельский идеал, святое Аполлинарий. Внизу алтарь, над алтарем великие учители церкви. К сожалению, даже цветной слайд не может передать красочность этих мозаик, который блеск пережил многие-многие столетия. Но вершина славы Юстиниана была Святая София. Святая София, созданная, можно сказать, чудом, потому что история почти не знает такого, чтобы вдруг внезапно как бы в один день родился новый стиль зодчества. Немножко воображения. Уберите эти поздние мусульманские минареты. Вместо полумесяца крест. Уберите эти стройки, и вы увидите вот совершенно новое вот это здание. Оно символизирует Вселенную. Напрасно считают, что византийское искусство мрачно. Оно необычайно светло. Окна, которые прорезывают барабан купола, создают эффект необычайный, как будто бы купол, символизирующий небо, висит в воздухе, ни на чем. Вот современное состояние этого удивительного храма. Храма поистине космического. Он существовал до 15 века, как христианская церковь, пока в 1401 году не был захвачен турками. Сейчас там была мечеть, потом музей, теперь опять мечеть. Новый тип колонн, новый тип архитектурных моделей. Даже капители новые, совершенно иные, которых не знал античный мир. Византийские капители, она особая. Это не коринфская, не дорическая, а византийская. Все было создано заново, все пронизано светом. Иконостаса не было, была лишь низкая алтарная ограда. И вот величественное пение огромного хора, древнее, похоже на что-то древневосточное. И патриарх торжественно выходящий навстречу народу. Все путешественники, которые посещают этот храм, говорят, что там хочется молиться. Несмотря на огромность этого здания, оно сохраняет свою великую одухотворенность. Кто из вас был в Ленинграде, знает, что Исаакиевский собор, несмотря на свои огромные размеры, кажется холодным, слишком пышным. Таким же является и собор святого Петра в Риме. Это влияние уже постренессансных стилей. А здесь все полно таинственности. Гигантские мозаики херувимов, скрытые, к сожалению, теперь уже под штукатуркой изображения святых. Реставраторы, пока церковь была музеем, нашли там и портрет Юстиниана, склонившегося перед Христом, портрет императора Константина, необыкновенное изображение Богоматери, Христа, Иоанна Крестителя. Великое, бессмертное искусство мозаики, а потом и иконы. Византийская мозаика и икона создают свой поразительный для человека античного вкуса свой мир, свою перспективу, свое видение духовное. Что такое мозаика, иконы и фрески византийского типа, которые потом были преломлены в русском искусстве? Не забывайте, что Византия в VI веке, она была эпицентром колоссального культурного и духовного, так сказать, взрыва, распространения. Балканы, Болгария, Сербия и, наконец, вершины это достигло в Древней Руси. Мозаика создавалась длительным и упорным трудом. Из камушков складывались странный образ, но пристальное внимание, внимательное длительное созерцание рождало в человеке особое чувство. Подобно тому, как человек, смотрящий запись нот и знающий нот, в этот момент слышит, чувствует звуки музыки, так и тот, кто смотрит на древние иконы, мозаики, открывает этот закодированный, зашифрованный мир полный глубинного символизма. Христос есть в центре, Он Альфа и Омега, Он не изображен, здесь только знак Его имени, и голуби, обозначающие надежду, и агнцы, обозначающие Церковь Христову. И, наконец, гениальный, бессмертный шедевр византийского искусства Владимирская Богоматерь. Эта икона была написана позже, нежели правление Юстиниана, около 10-11 века. Потом пришла на Русь, стала почитаемой иконой. Много раз ее переписывали. От византийского периода сохранился только лик Божией Матери и Спасителя. И очевидна вся композиция. Кто хочет понять тайну, должен попробовать, взяв хотя бы репродукцию. Сейчас Владимирскую увидеть нельзя, потому что эти полки закрыты. И молча посидеть перед ней на протяжении какого-то определенного времени. И вы почувствуете, что вы соприкасаетесь с каким-то миром, вовлекаетесь в некую тайну величайшего созерцания. Дело в том, что человек, как и древний, так и новый, всегда находится в движении, в стремлении, в заботах. Икона призывает его остановиться. Останавливается, и вдруг он слышит музыку сферы. Икона — это не подмеченный миг, как фотография, как картина, которая схватывает мгновение. Нет. Икона — это текучая вечность. И сами образы иконы, они как бы тоже погружены в это созерцание. Они как бы тоже вместе с нами созерцают бессмертную, бесконечную тайну вечности. Здесь отразилось влияние великого учителя христианства Дионисия Эпагита, который жил в это время. Но, как ни странно, он остался неведомым для нас. Мы не знаем, кто он был, монахи, беренец, священник, молодой, старый, кто это был. Но он оставил несколько книг под псевдонимом Дионисия Эпагит. Это был его псевдоним. На самом деле Дионисия Эпагит – реальное историческое лицо, жившее в первом веке нашей эры. А это был человек 5-6 века, писавший под несомненным влиянием платонизма, неоплатонизма. У него есть книга об именах Божьих, о небесных иерархах. Он как бы отошел от библейского стремления к цели, от библейского понимания истории, как стрелы, нацеленные на будущее, а обратился к вечности, к созерцанию иерархии, как некому прототипу всего, что совершается на Земле. Вечность в космосе, вечность в церкви, вечность на Земле. Вот это воздействие вечности было очень важным учением для Дионисия. Он говорил о том, что сверхсущее бытие божественное непостижимо. И не только непостижимо, его нельзя никак выразить, нельзя никак сформулировать, нельзя никак называть, нету имени у Бога. Но когда он себя открывает, человек может созерцать его вечность. Сначала первый путь в Писании, второй путь через символы созерцания, и третий путь – это абсолютная отрешенность открытого сердца, открытого «я» человечества. Мудрость вечная уже тогда прославлялась. Кто была мудрость? Это был Христос. Специально, видите, здесь изображена мудрость Христова в виде Христа отрока. Он мальчик, перед которым изумляются мудрецы Иерусалима. Это волхвы, которые пришли поклониться, одеты во фригийские одежды, малоазиатские. Дева Мария, и вот божественная мудрость. Мудрость по-гречески София. И храм византийский главный был назван в честь Христа. Святая София, Айя София, Агио София. Лишь впоследствии, мы потом немножко его коснемся, много-много веков спустя Софии стали толковать иначе. Но для Юстиниана это был Христос. Когда храм был закончен, и он вступил в него, он, как говорит предание, воскликнул: «Я превзошел тебя, Соломон». То есть легендарный Иерусалимский храм померк перед этим великим храмом мирового христианства. Но недаром этот храм уже многие столетия отнят у христиан. Потому что мы до сих пор говорили о величии византийского церковного искусства, о богословской мысли возвышенной. Но, к сожалению, надо признать, что это воздействие не проникало в толщу народных масс. Более того, это было глубокое языческое общество по своим нравам. Прежде всего, сам император считал себя главой церкви. Это так называемый цезарепапизм. Хотя эта система называлась Юстинианом симфонией, то есть согласием между церковью и государством, он в действительности управлял всем, контролировал догматическое развитие богослужения. Он сам сочинял богослужебные песнопения, вводил их в ткань богослужения. Царские врата в храме, потому называются царскими вратами, потому что царь имел право входить в них прямо. Он причащался у престола как священник. Он как бы имел священный сан. И в его лице произошло кощунственное соединение кесаря и Бога. Это нанесло церкви огромный урон. Патриарх Нина, который трепетал перед Юстинианом, говорил, что в Святой Церкви ничего не должно делаться без воли императора. Так и было. И это укоренилось в византийской традиции. Все возлагалось на власть. Все решал император и его двор. При этом поклонение императору приняло отвратительные формы такого холопства, которое и римское язычество не знало. Когда император появлялся на ипподроме, вот здесь мы видим сцену, ипподром, любимое занятие, вид отдыха у византийцев, это вырезано из слоновой кости. Там были партии свои, но это были спортивные партии. Партии зеленых, там другие. Вот, когда начинали состязания, пели акафист, и потом каждая партия кричала: «Богородица, помоги нам, чтобы наши кони прискакали первые». Цирк становился местом потасовок, кровавых стычек. Толпа часто требовала чего-то от императора, и он, не задумываясь, мог перебить несколько сот человек за период их цирка. Юстиниан издал свой закон, кодекс законов, но это был все тот же древний римский языческий закон. В империи сохранялось рабство. Нищета в огромном своем населении была колоссальна. Безумство среди обеспеченных слоев стало легендарным. Византийские нравы. После Юстиниана на протяжении, пожалуй, веков ни один император не обошел этой горькой судьбы. Либо его убивали, либо он убивал, либо он отравливал каких-то родственников своих. То есть законность вся была разрушена полностью. Нравственно общество деградировало. Потому что церковь не имела своего голоса в этом христианнейшем государстве. Она была вся, так сказать, опутана чиновническими узами. И лучшие люди церкви стремились уйти в пустыню, уйти из мира, который шел с пением акафистов на ипподром. Разумеется, преследование еретиков было крайне жестоким, и император говорил, они должны благодарить, что они хоть живыми остаются. Он закрыл последний языческий университет, Афинский университет, потому что там были профессора язычники. Преследовал монофизитов, а потом кончил тем, что сам умер еретиком.
В этом месте часть записи пропущена.
Это памятники египетской церкви того времени, коптской. Икона святого и священный сосуд. Многие церкви Востока уже не хотели терпеть вот этого диктата греческой империи и отделились от нее, войдя в монофизическую систему. В частности, это была церковь коренных египтян, не греков, а коренных египтян, коптов. Она до сих пор отделившаяся церковь. Сирийцы, этиопы, на Кавказе Армения, в Индии Малабарская церковь. Как на Западе монастыри были оплотом христианства, так и на Востоке. Но разница в VI веке была существенной. Вот мы видим типичный монастырь VI века, западный. Строгие формы, аскетичные, закрытые стены. Но это не оборонительная крепость. Это крепость, которая будет вести войну. Потому что духовную войну. Оттуда идут миссионеры по всей стране. Византийский монастырь был тоже крепостью, но иного рода. Это монастырь времен Юстиниана, построили вот у подножия горы Синай. Монастырь Святой Екатерины. Монахи уже отсюда не выходили. Они уходили от мира. Там жил великий Иоанн Схоластик в 6 веке, или Иоанн Лестничник, где говорит о лестнице, он написал книгу «Лестница созерцания», по которой человек должен был восходить к Богу. В тех же местах жили преподобные Варсановий и Иоанн, оставивши нам замечательные свои ответы на вопросы приходящих к ним людей. И, наконец, палестинский святой Авва Дорофей, который учил не только созерцание молитвы, но основным нравственным истинам христианства. Я, по-моему, уже вам говорил, что его девизом был такой символ: центр – это Бог, люди – это радиус. Чем ближе люди к центру, тем ближе они друг к другу. Таковы были основные принципы святого Авва Дорофея. Вот так выглядит алтарь сейчас на Синае. В Синайском монастыре. Очень древний алтарь. И древние иконы. Это одна из рукописей того времени с переписанным текстом Писания. Здесь появляется уже своеобразный национальный орнамент, которым украшают эти книги. Развивается искусство книжное на Западе и на Востоке. В частности, на Востоке так называемые псалтири огромные вот у нас, которые были изданы. Подсемейные издания Хлудовских псалтирий. А это ворота монастыря Святой Екатерины. По обычаю монастыря иноки хоронили своего умершего брата. Потом, когда, благодаря суровому климату, такому, все высыхало, вынимали череп, делали надпись на нем какой-то и клали на полочку. Это традиция до сих пор существует. И на Афоне также. На Афоне тогда еще не было как монастыря. А это привратник в Синайском монастыре. Он просил его оставить у ворот, когда он умрет, чтобы он всегда встречал всех приходящий. И вот много столетий, вот он сидит там, это его череп, кости и его синические одежды. Вот этот привратник символизирует еще одну функцию, которую взяли на себя монастыри, функция гостиниц. И тогдашний мир был не совсем похож на нас. И путники часто оказывались в очень тяжелом положении. И тогда и на Востоке, и на Западе монастыри служили и кров давали, и пищу, и порой и защиту, потому что многие из них были превращены в неприступные крепости. Ну вот огромный разрыв нравственный между христианством истинным и жизнью общества, идеей цезаропапизма, то есть царя, который управляет церковью, все это не могло не сказаться на византийском обществе. После смерти Юстиниана, как я вам говорил, начинается непрерывная цепь катастроф, дворцовых переворотов, мятежей, войн. И как символ, в 615 году сатанинский иранский царь захватывает у византийцев религию крест Христов. И лишь много спустя ему удается вернуть назад. Его возвращение празднуется у нас как первый спас. Летом. Но это, друзья мои, была только прелюдия. В 7 веке начинается огромное испытание для христианства, для всей церкви, возмездие и немезида. На горизонте истории появляется ислам. Церковь сталкивается с совершенно новой для нее силой. Но это уже 7 век, и мы с вами продолжим потом. Сегодня я вынужден говорить кратко, потому что завтра праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. И у нас 4 часа уже будет служба, сеночная в день. Вот, я должен обязательно туда попасть.